Не-не.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – старший научный сотрудник Института мировой литературы, директор музея-библиотеки Федорова Анастасия Гачева. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сотрудник Института философии Олег Арансон. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
И историк, доктор наук Михаил Давыдов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – история и страдания. Вы, наверное, слышали в моей предыдущей передаче о том, что журналистка из Тайваня спросила у меня, я был ошарашен ее такой глубиной познания, спросила, почему доминантной русской истории является страдание. Я подумал, вот на Тайване вообще что-то такое соображает. Мне захотелось сделать эту передачу, чтобы мы вместе подумали, почему же все-таки так много страданий в нашей истории, а может быть и в других историях тоже есть множество страданий, только наши страдания нам ближе и мучительнее. Вот давайте об этом сегодня, дорогие слушатели, поговорим. Звоните нам по этому поводу по телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. А мы ждем сообщения на пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Ну и смски тоже можно нам посылать на номер плюс 7 903 743 2801. А мы, наверное, начнем все-таки с дамы, с Анастасии Гачевой. Анастасия, история страдания. Как в истории возникает тема страдания? По какому поводу? У меня такое, скорее, общепринятое мнение, что, видимо, не соответствуют интересы государства и населения, и государства, и личности, или государства и народа, если брать такие архаические представления, как народ. А ваша точка зрения, как возникает в истории тема страдания?
Ну, вообще история в истории, если мы историю рассматриваем, так сказать, не только ее человеческий срез, но ее и метафизический срез, религиозный срез, а он, в общем, всегда присутствует в каком-то нашем таком понимании истории, то история страдания начинается с грехопадения. Она начинается с того момента, когда Адам, первый человек, приступил заповедь своего Творца, и вот эти люди, первая супружеская пара, были изгнаны из рая. У них было отнято их божественное достоинство, отнято то верховное положение человека в мире твари, которое было дано ему Творцом при сотворении, когда Творец ему дает заповедь об обладании землей. В мир входит смерть, и со смертью входит страдание, потому что вот в христианской картине мира высшая степень страдания – это смерть. И говорит, вы помните, Господь жене, будешь рождать в муках, и будешь в поте лица добывать хлеб твой, он говорит Адаму. И вот, собственно, с этого момента лишение рая, лишение человека его божественного достоинства, и начинается история страданий. Собственно, исторический срез этой темы, проблема государства и личности, проблема необходимых жертв, так сказать, истории, идущей по трупам, история, которая не знает прав, так сказать, конкретной личности и готова приступить и пожертвовать ею во имя, так сказать, некоторой высшей идеи. Это все, в общем, началось уже здесь. Тема страдания, она, так сказать, проходит с человеком с момента его рождения, с момента его возникновения.
Русские философы, условно говоря, консервативного направления, мучаясь проблемой страдания, особенно страдания невинных детей, говорили о том, то же самое, как и вы, говорили о том, что это результат грехопадения, и любой человек, увы, втянут в эту систему грехопадения, и поэтому невинных нет. Михаил, а можно ли согласиться с таким выводом, я имею в виду и нравственно, и исторически? И дальше мой вопрос к вам. Действительно ли русская история наполнена большим страданием, чем другие, в кавычках, истории? Ну, сначала про философа.
Ну, я склонен согласиться.
С Розановым, например. Розанов,
да. Отчасти да, но лишь отчасти. А что касается истории, то здесь вы коснулись очень серьезной проблемы. Действительно, история России некоторым образом это не заживающая рана, на мой взгляд. Но, говоря по правде, меня не очень интересует, насколько степень уникальности наших страданий сопоставима с страданиями жителей других стран, потому что мы живем в России. Но то, что наша история трагична, в 20 веке трагична сверх мыслимой меры, это совершенно очевидно, и, конечно, это имеет истоки в истории России, и связано это в гигантской степени с тем, что возникшее в конце, во второй половине 15 века, начале 16-го, единое русское государство было, по мнению многих историков, и моему тоже, реально православной калькой Золотой Орды. Православная калька Золотой Орды, и к середине XVI века в стране фактически перестала существовать всякая частная собственность. Было создано государство, которое, ну, можно называть вотчинным государством, то есть когда носитель верховной власти фактически повелитель всего. Облаков, отражение облаков в луже, людей, зверей, индейки еще не было. Людей всего. И вот в такой системе, так сказать, понятно, что подданные всегда страдающая сторона. Всегда. То есть последствия этого неисчислимы. Реально, вот, по меньшей мере, с конца 15 века, то есть уже более 500 лет, ну и 500 не будем мелочными, вот в разных вариациях мы видим одну и ту же схему с мелкими отступлениями в роде пореформенной эпохи, которая, конечно, давала шансы при благоприятном развитии ситуации в начале 20 века на перелом вот вектора исторического развития. Но, к сожалению, этого не случилось. А то, что, так сказать, имело место в 20 веке, ну, это, так сказать, в каком-то смысле логическое развитие предшествующей истории.
У нас нам много звонят. Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте. Ваше мнение, история и страдания у нас в России.
Добрый день, Виктор. Какая благодатная тема у вас. Вот когда я шла к Господу, я об этом думала и поняла, наконец, что скорбями иногда Господь ведет к себе. И человек пока не нуждается в Господе, пока он ужас скорби не осознал и не впал в это отчаяние. Дело в том, что Христос ведь пострадал от зла мира, но не отрекся от него, он взял грех мира на себя. Это было предсказано. А страдая, можно радоваться в Боге, если ты его почувствуешь. Ведь Господь всегда ходит по путям жизни, но люди по беспечности, да, по незнанию, не видят его. И поэтому Господь не может спасти людей против их воли. А нужно, чтобы у человека душа открыта была для вхождения в нее живого Бога, для которого все возможно. А переживая бедствия, чаще бывают подавлены этим бедствием. И мы думаем, неужели нет нужды, что мы погибаем? Слабая вера успевает зачахнуть, и разливается в душе отчаяние. Душа теряется, а соприкосновение с невидимым усиливает страх. Вот. И по земле этот страх бродит. А когда пройдет первый трепет души, то все объясняется расстроенным воображением, невозможностью что-то исправить, слабостью. Но учитель может спасти. Он прекращает бедствие, потому что кормчий жизни входит в лодку. Руководство
спасибо.
Его верно, и охрана его верна.
Спасибо. Спасибо за такое замечательное, за такое выступление. Точка зрения христианская и глубоко верующего человека. Наталья, спасибо. У меня только вот какой вопрос, я к Анастасии его адресую. Может быть, вот такая точка зрения не только помогает выжить, но и помогает тому, что мы принимаем те страдания, которых мы не можем просто преодолеть. То есть это защитная реакция организма или ума, и вместо того, чтобы бороться со страданием, мы поддаемся им. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, я, конечно, замечательное такое эмоциональное выступление, и такой взгляд на христианство, безусловно, может быть, но мы все-таки находимся в лоне русской отечественной нашей христианской традиции. Там было такое замечательное явление, как русская религиозная философия, которая не ограничивала христианский взгляд на мир только проблемой страдания. Понимаете, наоборот, да, так сказать, страдание, оно заткано в плоть этого мира, потому что в этом мире существуют болезни, смерть, вражда, потому что человек несовершенное существо, человек, существо очень, так сказать, уязвимое внешне и внутренне, и физически, и психически. Понимаете, страдать ведь тоже можно по-разному. Бывает, что такое бывает очень злое страдание, свитое на себе, эгоистическое, как подпольный человек Достоевского, который уходит в свой угол, понимаете? Когда мы страдаем, так сказать, из-за того, что нас на этой жизненной дорожке мы как-то, не, так сказать, не слишком успешны, кто-то более успешен. Как страдает пушкинский Сальери? Разве это не страдание? Это тоже страдание. Бывает, конечно, другое страдание. То есть некой такой, так сказать, антитеза этому адскому, самолюбивому, злому страданию. Это страдание, которое сопряжено, конечно, со смирением. Вот как вы очень правильно говорите, с таким пониманием некоторого, так сказать, недостоинства человека. Это попытка превзойти самого себя, как бы преодолеть себя, да, выстроить свою душу. Это, безусловно, благое страдание. Но в христианской картине мира все-таки вот говорила женщина Наталья, о том, что Наталья говорила о том, что Христос страдал, да, он страдал за мир, но он пришел с идеей преодоления страданий. И все-таки христианская идея, так сказать, преображения бытия в благо бытие, да, Царствия Небесного, она предполагает как раз идею избавления от страданий. Потому что какой вот такой главный атрибут Царствия Божия, то есть вот этого мира, в котором не будет смерти, не будет розни, где, так сказать, уже не будет каждая личность принесена в жертву целому, как это бывает в истории. То есть, так сказать, в будущем порядке бытия, о котором говорит Христос, там, так сказать, каждая личность находит свое место. Там все сосуществуют в Боге, там все равны. Там вот это божественное, замечательное соборное равенство. Так вот, значит, там какой атрибут этого порядка нового бытия? Блаженство. Вот
они, это антитеза страдания.
Блаженство, то есть там нет места страдания.
Кстати говоря, это вообще порою в русском православии действительно возникает тема страданий как основная тема религиозного переживания. А когда посмотришь даже на греков, тоже наших братьев по православию, видишь, что, ах, нет, там еще есть много других элементов. Поэтому, Наталья, то, что вы сказали, очень важно, это вы как выразитель одного из таких очень серьезных, можно сказать, увы, направлений православия. Но, тем не менее, мне кажется, Анастасия очень правильно здесь ответила на те вопросы и на тот монолог, с которым вы выступили. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свободы» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас в гостях старший научный сотрудник Института мировой литературы, директор музея библиотеки Федорова Анастасия Гачева, сотрудник Института философии Олег Арансон и историк, доктор наук Михаил Давыдов. Тема нашей сегодняшней передачи – «История и страдания». Сергей Митрофанов нас постоянный слушатель с присущим юмором пишет о том, что в России слишком холодно по сравнению с другими странами, вся надежда на глобальное потепление. Да, мы знаем, что существовала целая школа французской философии, да, Олег, которая говорила о том, что все определяется климатом. Я хочу задать тот вопрос вам, Олег, от которого немножко отошел в сторону Михаил Давыдов, просто потому что действительно сказал совершенно замечательные и интересные вещи по поводу 15-16 века в России, и не сравнивая с другими странами. А все-таки, если сравнить, Олег, вот тема европейской истории и русской истории, чем они отличаются?
Ну, они, конечно, отличаются, для меня нет сомнений, но, мне кажется, Михаил сказал важное слово, и это слово «мера». Мне кажется, страдание – это вообще понятие, я сейчас не говорю о чувствах страдания, а я говорю о нем как об историческом понятии, которое сконструировано в том числе христианской традицией, и в этом смысле оно существенно и для западной традиции, и для русской. Но вот мера страдания, конечно, разная. И эту меру страдания мы как бы все время испытываем в России на то, чтобы страдание превратилось из некоторой такого внутренного чувства вины и грехопадения, здесь правильная, конечно, отсылка, да, к грехопадению, то есть все рождаются своего рода в грехе, в чувстве вины, как бы страдание становится от внутренней, неотъемлемой частью души, и потом и истории, как некоторого рассказа о событиях, где страдание является ключевым, страдания, войны и так далее. Так вот, мне кажется, русская история, она постоянно испытывает страдания на его чистоту, что ли, на внемерность, на то, чтобы достичь такого уровня, чтобы о человеческом страдании уже речь не шла.
И, очень точно, на мой взгляд. Дмитрий из Москвы нам звонит. Дмитрий, как у вас со страданиями и с историей нашего государства? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот тоже думал об этом. Сейчас как раз канун праздника «Триумф православия». А вот по нашим отцам «Триумф православия» есть смирение. Вы знаете, вот я думал, и когда читал Откровение Иоанна Богослова, там из семи церквей самая страдающая церковь Смирне, да? И вот да. Это как бы созвучно смирению. Там сказано: «Знаю твою немощь, нищету и злословие, и в темницу ты будешь брошен, будь верен до смерти, впрочем, ты в Бога богатый». Вот это опять перекликается со состяжением духа мирного у Серафима Саровского. Вот мне кажется, что чем-то это похоже на наше смирение, вот судьбой именно вот ангела церкви в Смирне в Откровении. И он самый страдающий из всех там, если вы почитаете.
Интересно, Дмитрий, интересно. Спасибо за ваше замечание. Андрей из Одинцова пишет: у нас 60% населения за гранью нищеты, цены на ЖКУ и на продукты дикие, чтобы выжить пенсионерам приходится работать, наша власть довела наш народ до ручки, за что такие страдания нашему народу? А это, повторяю, Андрей из Одинцова. Михаил, за что такие страдания нашему народу?
Ну, вопрос не по адресу, строго говоря. Вот я всегда, меня с юношеской поры занимал такой вопрос. Вот что было бы, если хан Баты основал бы город Сарай не на берегах речки Ахтубы, а где-нибудь на речке Луария, где-нибудь на берегах реки По. Вот какова была бы судьба Западной Европы? Я без злорадства об этом думаю, но вот когда мы говорим о мере страданий и вообще, так сказать, о том, что определяет историю, то, конечно, это надо иметь в виду постоянно, и, потому что, ну, банальность, но история сегодняшняя началась не вчера и даже не 100 лет назад. И,
а можно ли сойти с тех рельсов страдания, если мы берем русскую историю уже за последние 500 лет, и все-таки уйти на какой-то другой путь? Ну, или все-таки это такая инерция? Это
инерция – великая движущая сила истории. Я не берусь предсказывать о том, возможно ли это сделать сейчас. 100 лет назад это было возможно.
Понятно. Сергей из Армавира. Здравствуйте, Сергей. Я знаю вас. Вы наш постоянный слушатель. Здравствуйте. Ваше мнение, истории страдания.
Здравствуйте, Виктор, да. И гости студии.
Да, здравствуйте.
Если у меня реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста. Можно?
Вот вы знаете, вот мне даже такое в голову пришло, как бы у России история страдания. Это вот, если взять историю 20 века, все мы знаем, что произошел переворот Октябрьский, ну, так сказать, революция. Потом началась гражданская война, проливалась братская кровь российская. Короче, большевики, они распяли Россию. И вот как бы потом, значит, начал, ну, впоследствии была Великая Отечественная война, где уйма народу погибло просто, ну, очень много. По одним данным там 30 миллионов, по другим и более. И вот у меня такой вопрос складывается, что Россия все время страдает, особенно вот в 20 веке, судя по истории России. И вот у меня такой вопрос будет к вам, Виктор. Да. Вот как вы думаете, вот вы писатель, да, вы человек, ну, я не то, что там комплимент, вы человек просвещенный, ну, во многих вопросах. И вот я хочу задать такой вопрос. Вот как вы думаете, вот литература, просвещение народа, вот сейчас идет повальная... Это вот не секрет, алкоголизация, наркоманизация населения, люди вымирают, Россия, вот даже это в открытую говорят. Вот как вы думаете, вы верите вот в будущее, что Россия наконец-то через Бога, через литературу, мне кажется, через литературу, как вот вы, как писатель, можно ли как-то исправить это положение, что Россия все-таки... Ну, встрепенулась, она думать начала о своем будущем. Не то, что план Путина, я имею в виду.
Я понимаю. Вот. Спасибо, Сергей. Вы знаете, вы задаете вопрос, на который надо только быть шарлатан, если давать какой-то однозначный ответ. Россия действительно обладает страшной инерцией страданий. Недаром мы сегодня посвящаем этому передачу. Откуда взялось это страдание? Этот вопрос, который мы редко задаем самим себе и друг другу, и тем самым увеличиваем эту меру страдания. Мы народ замечательного воображения, поразительной красоты воображения, но мы не анализируем себя, не занимаемся самоанализом ни в историческом плане. У нас очень плохо знают историю. Правда, Михаил? Просто плохо. Вот действительно, по сравнению с другими странами, мы плохо знаем нашу историю. Но у нас еще история просто чистый лист, а скорее не чистый, а исписанный в пропагандистских целях то одним, то другим кланом людей. Поэтому... Конечно, легче всего сказать, да, я верю, и слава Богу, что эта вера дает мне право на то, что я пишу, и то, что я с вами общаюсь. Но я сказал так, я верю, но с трудом. То есть я делаю, стараюсь делать все, что от меня зависит, чтобы произошел такой вот правильный духовный, душевный переворот в России. Но я понимаю, что это очень трудно сделать, и во второй части программы как раз я еще вернусь к этому вопросу. Спасибо, Сергей, за предложенную тему. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедию русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях, напомню, старший научный сотрудник Института мировой литературы, директор музея библиотеки философа Федорова Анастасия Гачева, сотрудник Института философии Олег Арансон, историк, доктор наук Михаил Давыдов. Напомню, что эти гости у нас не первый раз, тема сложная, поэтому я выбрал тех, с которыми мне кажется, интересно вести диалог на эту тему. На тему «История и страдания» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве суд вынес приговор трем исполнителям убийства журналиста Георгия Гангадзе. Бывшие офицеры милиции Валерий Костенко и Александр Попович приговорены к 12 годам заключения. Николай Протасов к 13. Еще один обвиняемый находится в розыске. В результате серии взрывов на складе боеприпасов неподалеку от столицы Албании Тираны ранены не менее 155 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Албании. Пострадавшие главным образом жители деревень, находящихся по соседству с базой. Министр отметил, что точное число пострадавших пока невозможно оценить. Взрывы все еще продолжаются. Следственный комитет при прокуратуре России опроверг информацию о предъявлении обвинений находящемуся под арестом экс-мэру Саратова Юрию Аксененко. Ранее некоторые агентства со ссылкой на представителей следствия сообщили, что бывший глава города обвиняется в получении крупной взятки от одного из предпринимателей в 2004 году. В Ижевске около 2000 человек приняли участие в акции протеста с требованием отставки президента Удмуртии Александра Волкова. Митингующие выражали недовольство низким уровнем жизни в регионе и коррумпированностью чиновников. Акцию организовал Координационный совет гражданских действий. В Петербурге прошел пикет против ввоза в Россию радиоактивных отходов. Как рассказала корреспондент «Радио Свобода», инициаторы пикета, экологи из организации «Белона» и «Экозащита», начали раздавать листовки до начала акции, в чем их попытались воспрепятствовать милиционеры, но в результате их удалось убедить, что это не является незаконным. В Москве несколько десятков человек провели санкционированный митинг в поддержку преподавания основ православной культуры. Организаторы акции «Союз христианское возрождение» и «Союз православных граждан» призвали власти принять закон, который позволит ввести курс основ православной культуры в школах как предмет по выбору.
На волнах «Радио Свободы» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Института мировой литературы, директор музея библиотеки Федорова Анастасия Гачева, сотрудник Института философии Олег Арансон, историк, доктор наук Михаил Давыдов. Тема нашей передачи – «История и страдания». Наши телефоны 8 800 222 12. СМСки можно слать нам на номер плюс 7 903 743 2801, и шлите нам сообщение на пейджер по телефону в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Нам звонит Владимир из Йошкар-Олы. Владимир, ваше мнение по поводу истории и страдания, как вы к этому относитесь, к этому вопросу?
Я хотел бы спросить сначала.
Давайте, спрашивайте.
Знакомы ли они с такой работой в интернете помещенной? «Новая философия. Единство энтропии и негэнтропии. Информационный подход». С точки зрения...
А кто автор?
Каплунов.
Угу, понял. Понял. Хорошо. Я так, глядя на наших гостей, вижу, что не знакомы, да, Олег, не знакомы. Владимир, не знакомы, а что, вы уже отключились? Что,
нет, нет, нет.
Это что,
я
работа связана со страданием, да?
Да, да, да.
История. Угу. Пожалуйста, поясняйте.
Россия в большей степени энтропийная страна, нежели негэнтропийная. Это объясняется так, что Россия больше отвечает на внешние вызовы случайно, чем она формирует свою собственную деятельность. Негантропия – это возможность свободной, преобразующей, активной деятельности, когда страдание снимается самим трудом. Тогда внешнее воздействие оказывается меньше. Преобразующая сила народа, в частности, она изменяет этот вектор.
Я вас понял. Я вас понял уже, Владимир, спасибо. Я попрошу Анастасию прокомментировать ваше выступление.
Ну, вы знаете, конечно, вы правильно определяете фактор негантропии как фактор действительно преодоления хаоса, возрастания энергии, космизации бытия и, соответственно, преодоления страданий. Это все совершенно верно. Но я абсолютно не согласна вот с той точки зрения, которая утверждается в работе, о которой вы упомянули, о том, что Россия, она, так сказать, вот является собой в человечестве фактор энтропийный. Я думаю, что как раз наоборот. Понимаете, вот когда мы много говорим о том, что русская история – это история, в которой действительно и переживание страданий, и какие страдания вынес на себе народ, я думаю, что здесь, конечно, мы должны говорить о каком-то жертвенном служении России. Вот русские писатели, философы 19-20 века, они очень много говорили о том, что Россия, она как бы является миру некий пример. Вот она как бы нечто в человечестве должна сказать. И собственно, ее история, тоже это есть история жертвы. Вот только что говорилось о том, что если бы не было, так сказать, России, вот жертвенной этой России на пути, так сказать, монголо-татарских полчищ, то под этими полчищами пала бы Европа. То есть это уже как бы некоторая историческая жертва была принесена России. Понимаете? А, скажем, 20 век, вот этот коммунистический эксперимент, это тоже огромная жертва, так сказать, России, которая демонстрирует миру, к чему может привести вот всякий такой дробный идеал.
понимаете, идеал, который как бы стремится как бы установить некий рай на земле, но этот рай понят очень оскопленно, понимаете, рай для одного отдельно взятого класса, рай, который, так сказать, осуществляется через насилие, через диктатуру и так далее.
Рай-то сомнительный.
Рай сомнительный, да. Потом, понимаете, как вообще можно устроить какой-то рай, опять-таки, при том, что человек – существо болеющее, страдающее, смертное, понимаете, это совершенно не учитывал коммунизм. И вот как раз русская история, вот весь ее 20 век, он как раз показывает, как бы Россия демонстрирует миру вот этот, так сказать, эти как бы некоторые, может быть, даже тупиковые пути этого мира, чтобы этот мир, в конце концов, вышел на какую-то другую дорогу. И если мы будем говорить о том духовном потенциале, который дала русская мысль, то здесь как раз была попытка преодолеть это страдание в истории. Потому что вот очень много как бы размышляли русские мыслители об этих необходимых исторических жертвах. О том, что история, она действительно всегда двигает массами, и она меньше всего думает о благе конкретной личности. То есть вот эта вот личность, это уже quantité négligeable, величина, которой можно пренебречь. Так вот, скажем, начиная с Достоевского, да начиная, собственно, уже со славянофилов, русские писатели и философы пытаются выстроить некий иной социальный исторический проект, который бы вел бы именно к преодолению страданий, к тому, чтобы история, она действительно явила в себе какой-то вот иной такой благой, если хотите, богочеловеческий путь, если мы будем говорить уже в терминах русской религиозной философии. То есть вот для них эти необходимые жертвы истории такой преткновенный болезненный нравственный узел. И какие тут пути предлагались? Ну, скажем, вот идея, например, совершенно замечательная идея христианской политики, которая была выношена у славянофилов, Достоевского, Владимира Соловьева. Что здесь имеется в виду? То есть какой закон, так сказать, во взаимодействии государства народов? Это закон, так сказать, бентамовский принцип утилитарности, да, так сказать, право, благо государства, есть высший закон. Вот. Что они говорят, русские мыслители? Они говорят, что должна быть и в политических организмах признаваема та же, так сказать, нравственная шкала ценностей, та же самая Христова правда, что и для каждого верующего. Понимаете, как интересно? Или, скажем, когда они говорят вот уже в русском зарубежье, мыслители русского зарубежья, представители Нового Града, когда они противопоставляли тоталитарному государству принцип христианской демократии, которая как бы примиряет правду личности и правду общежития, да? Правду конкретной личности, правду целого. Вот когда как бы личность, она может состояться по-настоящему только вот в каком-то братски любовном союзе и труде, и творчестве с другими личностями, и когда, так сказать, она не может быть принесена в жертву целому.
Я понял, вообще, да, Олег, я хотел бы, чтобы вы тоже прокомментируете, что сказала Анастасия, но я скажу, я опасаюсь, не то, что боюсь, но я немножко опасаюсь вот этих политических утопий, связанных с высокими религиозными чувствами, не потому, что мне эти чувства неведомы, или что я к этим чувствам отношусь иронически или скептически, а просто мне кажется, что вот соединение, вот этот коктейль, когда политика – это искусство возможного, и политика – это прежде всего все-таки игра с определенными интересами, и когда тут интересы, а тут бескорыстие, тут макиавелизм, а там святость, то... Ну да, Миш, как-то вот, пожалуйста, потом, Олег, да, пожалуйста.
Нет, ну, я согласен с вами, потому что, так сказать, уровни. Нет, одна утопия вместо другой, понимаете, вот пока, так сказать, в русском зарубежье писались эти прекрасные тексты, излагались эти прекрасные идеи, вот вовсю функционировал ГУЛАГ, вовсю... если так можно выразиться, страдали сотни тысяч, миллионы людей, о которых сейчас, вот недавняя годовщина полукруглая смерти Сталина очень многое показала, конечно. Вот. И никто, то есть никто, конечно, помнит, но очень многие не помнят и готовы, так сказать, забыть о... жертвах Великой Отечественной войны, вот продолжая, так сказать, тему жертвенности России, российского народа. И понимаете, вот когда мы смотрим фильмы послевоенные, западноевропейские, там понятно, что эти люди, которые на экране, они знают, кто главный победитель во Второй мировой войне. Сейчас, конечно, нет. Сейчас они этого не знают, потому что, так сказать, каждая страна конструирует себя как победительницу, Я помню, меня все время потрясли. Парады, оказывается, в Румынии были 8 мая парады Победы, и румыны себя тоже считали одним из важнейших победителей гитлеризма. Вот. Румыны, которые вообще до Волги дошли. И так далее. Вот. Поэтому, так сказать, действительно, Виктор, я с вами совершенно согласен, что вот совместить высокое и макиавеллизм...
Ну, сложно, по крайней мере. Олег,
невозможно просто что-то...
Ну, я тоже бы как-то возразил на только что сказанное по поводу такой утопической христианской политики. Мы вообще-то забываем о том, что речь постоянно идет не столько о страдании, сколько о некотором умозрении, связанном со страданием.
Безусловно.
То есть это некоторый рассказ о страдании, и это страдание, которое в умозрении и в некоторой христианской рефлексии доставляет удовольствие. И без этого удовольствия, возможно, и не возникали бы такого рода утопии, потому что как только и благодаря этому, между прочим, в русской истории такая тяжелая, короткая память, потому что рассказ о ГУЛАГе превращается всего лишь в рассказ. Опыт ГУЛАГа никак практически не рефлексируется, единичные факты. Я вот могу вспомнить только вот такую радикальную рефлексию, это у Шаламова. И, кстати, христианского мыслителя, я бы даже сказал, Варлам Шаламов, который признает опыт страдания в ГУЛАГе чисто негативным, не извлекая и отказывается извлекать какую-либо позитивность из этого страдания. И,
кстати, великий писатель.
Да, великий писатель. И очень мало людей, которые пытались как бы перевести рассказ именно в демонстрацию опыта. И когда мы говорим о страдании, мы всегда впадаем в некоторое умозрение. И это, я считаю, опасно, потому что мы попадаем все время в ловушку, потому что страдание, я еще раз это повторю, я уже сказал, это тоже исторический конструкт. Он тоже сформирован, и христианство в этом участвовало. И у нас, может быть, вы понимаете, нехватка не столько христианского преодоления страданий, христианство в нем нуждается, это одна из его базовых ценностей.
Да, об этом говорили.
Базовых ценностей. А вопрос в том, как перестать видеть в страдании ценность, как перестать на каком-то бессознательном уровне отмечать эту ценность страдания. И если это удается... как, например, это удалось Шаламову, прошедшему через страдания, или как удалось совершенно далекому от Шаламова философу Спинозе, который тоже отрицает за страданием ценность и, более того, отрицает ценность даже за состраданием, взывая к позитивным силам, а не к негативным силам. Вот вы говорите, я к Анастасии обращаюсь, вы говорите о личности, но что такое личность? Личность же сконструирована в европейской истории, в христианской истории, как страдающая. Это именно сгусток овнутренного страдания. Это боль, которая должна быть помещена внутрь души. Нам бы справиться с внешней болью сегодня, с болью войн, гулагов и так далее. А мы еще должны постоянно радоваться то, что мы... болеем душою.
Вот
я считаю, это большая опасность.
Я, посмотрите, вы пока говорили, Елена нам писала, человек, не страдавший никогда, не болевший, это убожество. Вот вам, пожалуйста, тоже очень типичная российская точка зрения. А вы знаете, Елена, я на эту тему много рассуждал. В общем-то, прямо скажем, что тема-то для нас очень, для всех важная. Я иногда думал о том, что именно благодаря или из-за, точнее, страдания мы очень многого не видим, потому что страдания не только просветляют душу, но она и унижает человека, да, и унижает человека. И душа в страдании не только открывается, как говорила Наталья, но и закрывается. Она должна защищаться, она должна обороняться. И когда, вот я думаю, у меня было счастливое детство, а у других было несчастье. Вот у меня счастливое сталинское детство. Могу сказать, вот это, об этом я написал в романе «Хороший Сталин». А у многих несчастное. Я вот думаю, так что же, значит, другие знают жизнь. а я не знаю, если исходить вот из опыта детства. Вот английская королева, она знает жизнь, это уже из моей книги «Энциклопедия русской души», или не знает? Вот кто лучше знает жизнь, тот, который под забором валяется, или тот, у которого есть возможность светлым взором окинуть мир и помочь тем, кто страдает? Вот здесь, понимаете, или мы загоняем себя в страдания. Да, может быть, загнав себя в страдания, есть смысл поговорить о смысле страдания, но не о пользе. Да, Михаил?
Вот я хотел присоединиться коллегу. Дело в том, что ведь, если мы обратимся вот к истокам страданий страны в 20 веке нашей, то что мы увидим? Богатый барин Герцен, вот не досмотрел Николая Первого, не надо было его, конечно, отпускать в Европу, я говорю кощунственные слова, протестую против свободы передвижения, но не надо было его отпускать в Европу. Вот поехал богатый русский человек в Европу, попал как раз на революцию 1848 года и разочаровался, видите ли. И из этого разочарования, да кто такой Герцен, в конце концов? Явно не Спиноза, хотя человек умный. Вырос русский социализм. Конечно, я утрирую.
Разочаровался в мещанстве европейском.
Да, в европейском мещанстве. И вот
просто выступил, как Константин Леонтьев, прямо скажем.
От осмысления конструкта страданий, как точно заметил Олег, вырастает русское народничество, которое все построено на сострадании, и как многократно замечено русской философской мыслью конца 19-го, начала 20 века, человеколюбие оказалось ложным, потому что...
Это тоже очень важная тема.
Вот.
И неосмысленная нами. Петр из Москвы нам звонит.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте,
уважаемые Петр. Господа. Ну, ведь Герцен это декабристы разбудили. Куда вы тут денешься? А вообще у меня, извините, такой обывательский взгляд на эти вещи. Да, по-моему, Ключевский сказал, что каждый человек, который хочет считать себя немножко гражданином, должен знать немножко свою историю. Вот когда ее знаешь, эту историю, немножко, да, то как бы лично я начинаю меньше страдать внутренне. Ну, интересно, просто из-за какой-то устранения такой массовой неопределенности во взглядах. Вот когда говорят, например, там большевики распяли Россию, да, но Антон Иванович Деникин считал, что Россию распяли не большевики, и он сражался с большевиками, и так далее, и тому подобное. Вот когда мы начинаем скрупулезно разбираться в нашей истории, в чужой истории, да, мы как бы становимся на ноги, и нас меньше качают на этом корабле. И вот последняя встряска в этом корабле. Да. Ну кто, берет Борис Николаевич Ельцин, да, едет в Беловежскую пущу, да, ни вице-президент Рудской об этом не знает, ни председатель Верховного Совета, ни ближайшее окружение. И он через колено ломает вот эту нашу русскую историю, да, которая гораздо больше, чем вот Московского княжества и так далее. Ну, это очевидно, да? И вот мы начинаем страдать по новой. Но если бы Борис Николаевич хоть прилично бы учился в институте, да, или в школе, да,
в другом институте учился.
Мы бы жили в другом мире. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Петр. Дело в том, что Борис Николаевич, конечно, любил об колено и так далее, но не забывайте о том, что существовали другие республики Советского Союза, которые хотели выйти из состава того государства. Они не хотели участвовать в русской истории, они хотели продолжать или возобновлять свою историю. Это тоже такой, я бы сказал, упрощенный взгляд. Можно жалеть, что было такое великое государство, и его не стало. Но надо иметь в виду, что это государство было наполнено таким страданием, что некоторые другие народы в этом страдании не хотели принимать участие и не приняли. И Борис Николаевич, он приехал в Беловежскую пущу скорее констатировать неприятие этого страдания и распустил этот колхоз, а не потому, что он вот решил, давайте-ка я его распущу, потому что вместо колхоза я создам сейчас фермерское или еще какое-то хозяйство. Тут вот история действительно тем и интересна и сложна, что нам надо видеть не только наши политические интересы или возможности, но надо видеть и также право других народов и других случайно попавших к нам в объятия государств выйти из этого государства, как я говорю сейчас о балтийских странах, и подумать о продолжении своей собственной истории. Кстати говоря, пока шла эта передача, я вот о чем подумал. Я сейчас на днях покупаю новую машину, значит, собрал редакторский совет, говорю, вот покупаю такую машину. Мне шеф-редактор мой говорит, ой, какую же ты отвратительную машину покупаешь, что за гадость. А я там все-таки деньги собирал, даже в банке занял, прямо скажем. В общем, ну, как мне эта машина далась не, прямо, честно говорю, далась не, не нравится машина, неважно какая, ну вот. И я тогда подумал, боже мой, вот в каком другом, в царстве-государстве, когда человек вообще выложился, вообще собрал деньги, помечтал, ну, хорошо, это может машина быть, а может быть это какая-то книга или дом, а потом приходит к нему шеф-редактор, человек, который, с которым я уже 5 лет работаю на программе «Апокриф», и говорит, да ну какую-то ерунду купил. И тогда я вспомнил, что у меня была машина некоторое время назад, которая ломалась, я приезжал к механикам, и они тоже в один голос говорят, ну зачем мы такую плохую машину купили? Она же ужасная машина. Как вы могли такую машину купить? Не могли выбрать другую марку? А когда я спрашивал, какая марка лучше? Все называли какие-то другие марки. Но когда я спрашивал про тех людей, которые называли эти марки, что думают другие люди, оказывается, и те машины будут плохие. И так у меня было впечатление, что вся страна покрыта плохими машинами. Вот неправильно выбор. Причем речь шла не только об отечественных машинах, причем в качестве хорошей машины упоминали отечественные. И вот я ехал на этой машине в Финляндию, и она у меня сломалась в Хельсинки. Я приезжаю, значит, и финн, сами не буду пародировать это произношение, да еще по-английски, он говорит, какая у вас хорошая машина, я бы тоже такую хотел купить. Я говорю, да она вот сломалась. Он говорит, ну что, все машины ломаются, ну это же вообще не характерно. И начал, да. Потом, значит, подумал, ну хорошо, случайно. А потом мы, значит, всей семьей на этой же машине уехали во Францию, и она где-то в середине, вот там около замков Луары, тоже сломалось. И опять я приехал к механику французскому, и он говорит, ой, как приятно вот держать за руку. И такие-то добрые слова, добрые про эту машину. Вот, что машина-то хорошая, ой, вот это случайно она сломала. Значит, смотрите, хорошие слова, машина ломается случайно. Здесь машина плохая, естественно, закономерно она. Если выстроить это сознание от начала до конца, то что мы получаем? В итоге мы получаем в итоге, что мы покрываем всю нашу территорию вот такими, во-первых, высказываниями, которые, ну, явно, ну, по крайней мере, говорит не о хорошем воспитании, да, потому что, ну, воспитанный человек промолчит. Потом я еще подумал, вот развивая эту мысль, видите, у меня прямо перед вами рождается такое эссе, я подумал, а кто прав? Вот те люди, которые говорят, что плохую машину купил или хорошую. Может быть, действительно, эта машина была не очень хорошая. И, может быть, русский механик был прав, когда говорил, что не очень хорошая машина. Но когда он говорит, что не очень хорошая, я страдал за то, что я заплатил деньги и купил неправильную машину. Что мне этот механик еще говорит неприятные вещи. Я попадаю в какое-то сложное, неприятное такое отношение. Мне надо или ее хвалить, или тоже ругать, что уже нехорошо по отношению. Или, вот, скажем, финский или французский механик, который говорит, что она прекрасная машина, может, машина лучше всех. Может быть, он врет, но как-то приятно его слушать. И вот так вот между, вот, видите, какие совершенно разные модели поведения. И, а ведь скрывается на мелочи, но на механике, да, на отношении к твоей собственности, твоей машине. Вот как можно ругать чужую собственность? Уже нехорошо. А это не собственность для нас, это не собственность, а просто вот по дуре купленная какая-то вещичка. Александр из Питера звонит. Здрасте.
Здрасте, алло. Здрасте.
Да, слушаю вас.
Виктор, для лаконизма, то, что вы сейчас сказали, это тьмы низких истин, мне дороже нас возвышающий обман. Только эта фраза сейчас перевернута. Это для Европы фраза, а для нас пушкинская великая вот это перевернута. Потому что негация России, вот, кстати, Арансон поднял очень важную тему, это ницшанский подход к жизни. Это самое, больной не может, так сказать, быть пессимистом. Вот буквально так сформулировал Ницше. Поэтому в христианстве, в Иисусе он искал исключительно негацию страданий. Даже как и Шаламов. Почему Шаламов кончил сумасшедшим домом, а другие на месте Шаламова кончали монастырями? Именно потому, что Шаламов взял эту негацию. Если помните фразу великую Пушкина, значит, Виктор, дайте одну минуту, я просто две важные вещи скажу. Клянусь вам моей честью, письме к Чаадаеву. Ни за что в мире я не хотел бы переменить родину или иметь иную историю, чем история наших предков.
Понятно. Александр, просто заканчивается передача, а у нас еще Эмиль Викторович, наш тоже постоянный слушатель, он тоже хочет свои 5 копеек добавить к нашу передачу. Да, Эмиль Викторович, скажите.
Я вас слушаю. Да. Ну, во-первых, добрый вечер. Я буду очень короток.
Давайте.
Начну с Лермонтова. Так сказать, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, ты послушный им народ. Все дело в рабстве, физическом и духовном. Оно сформировалось при Рюриковичах, дало, так сказать, свой страшный рецидив при Сталине, и до сих пор мы его ощущаем в виде, так сказать, наших так называемых выборов, поскольку наши выборы – это то же самое духовное рабство.
Спасибо, Эмиль Викторович. Я вообще все мечтаю все-таки создать приз на лучший звонок и на лучшее выступление. По ленности своей это не делаю. Вот, дорогие гости, посмотрите, какие у нас замечательные слушатели. Самых разных взглядов вообще. Это вам не «Эхо Москвы», где звонят какие непонятные какие-то там отморозки. У нас хорошие слушатели. Я имею горжусь. А все познается в сравнении. Расскажите, пожалуйста, об истории счастья, Сергей Михайлович. А давайте вот кратко, осталась минута. В какой период истории, в какой-нибудь государстве, царстве государства, где было более-менее прилично жить? Когда это, на ваш взгляд? Подумайте.
Вы знаете, я думаю, что это очень трудно сказать нам, глядя вот сейчас из сегодняшнего времени. Я думаю, что, ну, за исключением, я думаю, что каждая эпоха, в которой живет человек, в каком-то смысле счастливая эпоха, потому что он проживает время
это
своей жизни.
Это
понимаете, он проживает свою жизнь.
Принимаю. Пожалуйста.
Михаил. Особенно, если это происходит в молодости.
Хорошо, тоже принял.
Мне хотелось бы думать, что это эпоха до того, как было изобретено страдание. Ну, хотя бы это античная эпоха.
Пожалуйста, конечно. А можно все-таки два слова по поводу... Вот, понимаете, мы говорили, вы очень хорошо говорили о том, что действительно нельзя замыкаться на страдании. И нельзя, вот так сказать, уходить в это страдание, потому что оно обессиливает. Просто страдание, которое, так сказать, вращается внутри тебя, оно обессиливает. Тут какая-то очень глубинная диалектика. Понимаете, что страдание, но с одной стороны, нас, действительно, когда мы видим страдающее существо, когда мы не можем, так сказать, быть таким вот самодовольным Боровым и жить в свое пузо, как говорил Достоевский, когда наше сердце распахивается на других людей, оно влечет нас, тому, что, оно влечет нас к действию, понимаете? К тому, чтобы преодолеть страдание.
Усыновить этого ребенка.
Усыновить этого ребенка,
да, но, а вот целый колхоз, который... окружен войсками НКВД, вы установите?
Да.
Вы знаете, да. А помните Митю Карамазова, который видит свой сон?
Как они про Митю?
Господа, у нас закончилось время передачи. Вот видите, мы вступили в полемику. Действительно, тема очень горячая, важная. Мы поговорим о ней еще не один раз. Напомню, что сегодня у нас 12:21, итоги недели, ведущий Андрей Шар, Дмитрий Медведев и Владимир Путин перестраивают власть, кто будет главным кумиром, и другие, как всегда, интересные вопросы. А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». И наши гости, напоминаю, Анастасия Гачева, Олег Арансон и и Михаил Давыдов. Тема нашей передачи тоже, напоминаю, «История и страдания». Координатор программы Маша Шабура, продюсер Наталья Флоринская. Вел передачу Виктор Ерофеев. До свидания вам всем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.